Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Сегодня вторник, 16:00. В это время, как и всегда, в эфире Радио Теос, передача «Глаз народа» в прямом эфире. По крайней мере, чаще всего она выходит именно в прямом эфире. И меня зовут Владислав Юртов. Тоже, как и всегда, я не меняю своих имен, кличек, паролей, явок. Я всегда всем известен, открыт. Друзья, и вы всегда можете позвонить по телефону прямого эфира в студию по номеру 8-800-333-1706, написать сообщение мне и нашей сегодняшней гости на... через сайт teos.fm, кнопка «Слушайте радио», задать вопрос. Вайбер и WhatsApp вам также известен. Плюс 7-977-850-0996. Зафиксируйте, пожалуйста, этот номер в своих записных книжках. И приложение «Радио Теос», как всегда, тоже позволяет вам писать нам, комментировать, вопросы задавать, участвовать в прямом эфире как можно активнее, так как мы это любим и ждем от вас каждый наш прямой эфир. Ну и, друзья, возьмите ваши смартфоны в свои руки и пошлите смс-ку на номер 7715 с текстом «Теос», пробел, любая цифра от 1 до бесконечности. Именно эта сумма перекочует с вашего телефонного номера на счет «Радио Теос», для того, чтобы мы могли и дальше делать замечательные передачи самого различного характера для вас, друзья мои. Все то же самое можно сделать на страницах социальных сетей ВКонтакте, Фейсбук и, видимо, и в Одноклассниках тоже. Там есть специальная кнопка пожертвования. Только все то же самое сделаете вы через уже свои карточки банковские, кредитные, ну и другие возможные варианты пополнения нашего счета от вашего доброго сердца, друзья. У нас сегодня в студии гостья, психолог-консультант. Ее зовут Ольга Веденская. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А Веденская, я правильно ударение
Веденская.
Ставлю? Веденская. Веденская, да? Веденская. Это не очень русская фамилия, наверное, нет?
Это русская фамилия.
Русская?
У меня, да, это церковного праздника введения Марии в храм произошло. У меня прадед был священником, ему дали такую фамилию.
Удивительно. Веденская фамилия очень напоминает какую-то польскую, наверное, там, не знаю, да, фамилию?
Наская. Да, потому что там польские фамилии в основном Наская, но у меня, нет, в моем случае это не так. Хотя есть. Есть и польские корни, но...
У меня тоже есть польские корни, а моего прадеда зовут Франц Иосифович Попель. Там нет ская, но он был поляком, да, ну или, по крайней мере, так гласит наша семейная легенда, что он имел польские корни. Друзья, мы сегодня будем говорить с нашей замечательной Ольгой Веденской. Надо запомнить и не путать в течение всего эфира о том, как же нам говорить с нашими детьми про это, да? Помните, была такая не очень хорошая передача по одному из телеканалов про это? Вот мы сегодня тоже будем говорить про это, будем говорить о добрачных отношениях, о добрачном воспитании, потому что Ольга Веденская у нас является очень молодым, но очень крутым специалистом в этом вопросе. Она уже провела массу каких-то семинаров, тренингов по этому поводу.
Лекции. У меня в основном лекции.
Лекции, да.
Пока что, да.
И не только это. Она же занимается еще. Ну, я попрошу ее саму проговорить все это. У вас же есть и группа в социальных сетях, да?
Да, я проговорю. У меня есть группа в социальных сетях. Мой проект носит название «За нравственность».
Угу.
Там я в администрации есть, Ольга Веденская. Только я там одна администратор, поэтому легче будет найти, наверное. У меня вот, да, я веду свою группу примерно с ноября 2016 года. То есть проект существует уже несколько месяцев. Так активно я начала проводить лекции на тему целомудрия до брака для молодежи, для подростков. Тоже приглашают различные учреждения, различные неформальные организации молодежные, антикафе. И также веду свой блог.
А неформальные организации – это какие-то байк-клубы, что ли?
Ночные? Антикафе – нет. Неформальные молодежные сообщества в антикафе Санкт-Петербурга.
Хорошо.
Да.
А почему, Ольга, такая тема возникла вообще вот у вас в сознании? Почему именно этой темой вы решили заниматься?
Вот, знаете, долгий путь у меня к этому был. Долгий путь я прошла. У меня возникло желание вот работать в этом направлении лет 5 тому назад. Когда я увидела по телевизору выступление одних моих старых знакомых, они миссионеры в Украине. Они занимались там этой темой, ходили в школы, ходили в вузы, рассказывали молодежи, подросткам о целомудрии до брака. Мне как-то тоже захотелось, но времени не было. Я работала долго с пожилыми людьми, работала одно время с подростками-наркоманами, там как бы было не до этого немножечко. Потом, буквально год назад, я встретила одну очень интересную девушку. Она сотрудничает с пролайф-организациями, борется против абортов. И я стала ей помогать, у нее тоже была своя группа, стала вести ее группу, выкладывать тоже различные посты, различные статьи по антиабортной тематике, ну, то, что нашла в интернете, то и выложила сразу, ну, что-то вот, не знаю, сколько, потому что, когда я один раз тоже провела лекцию, ну, в таком антиабортном ключе, но мне не очень это понравилось, потому что, наверное, вот антиабортами могут заниматься люди, у них как-то это лучше получается, глубоко семейные, у которых уже есть свои дети. Угу. А вот мне 27 лет, я сама не замужем, как бы, детей у меня, естественно, нету, и меня окружают люди, тоже и молодые ребята, молодые девушки, с которыми вместе вот работали, учились, которых вот волнует больше именно проблема, как вступить в брак, проблема, нужно ли соглашаться вот на интимные отношения до брака или не нужно как-то. Угу. И вот мне хотелось просто даже по-дружески как-то, с любовью им. Но я давно достаточно пришла к вере, стала ходить в церковь. Я понимала, что я не хочу никаких добрачных отношений. Как-то хотелось это тоже начать доносить в такой мягкой форме до этих людей, до моих знакомых.
Скажите, пожалуйста, а вот свою профилактику, которую вы проводите, вы ее все-таки проводите с точки зрения какого-то, ну, нормального светского мнение по этому поводу, или все-таки вы какой-то религиозный аспект включаете во все это?
У меня есть лекция, да, у меня есть разработанная лекция. В самом конце, буквально в самом конце, я рассказываю чуть-чуть про духовные законы, что так или иначе духовный закон существует, он работает вне зависимости от того, верит человек или не верит, считается он с духовными законами или нет, на этот счет в том числе. Конечно, немножечко, но, конечно, я не катехизатор, я не участвовала никогда так в миссионерском таком движении, у меня такого опыта не было. Я вот поэтому пытаюсь и работаю же, мне приходится ходить в светские учреждения, поэтому мне все-таки в своей аргументации я стараюсь ориентироваться на данные исследований, mm-hmm. чтобы всем было понятно.
А самый младший член группы, которая, где вы, ваш самый младший слушатель, сколько ему лет было?
Кто?
С кем вы работали, да?
Удавалось на эту тему поговорить?
Ну да.
Ну, лет 16.
Лет 16.
Да.
Знаете, моему младшему сыну сейчас 11 лет уже будет, да. В октябре. Вы его буквально только что видели,
да.
Да, перед эфиром.
Хороший парень.
Спасибо. Вот я помню, что в его возрасте, в принципе, я уже какое-то понятие имел. Мне ничего об этом не говорили ни в школе, естественно. Ну, только наши обычные пацанские разговоры, ну, как у всех детей, да. Мне не говорили об этом ничего родители, но папа когда-то как-то привез с Москвы книгу, иллюстрированную для детей, которая называлась «Откуда берутся дети?». Да? И как-то она оказалась так случайно в поле моего зрения, а может быть, совсем даже не случайно. Я, естественно, ее всю от и до прочитал, там были подробнейшие иллюстрации, ну, для детей, конечно же, да. Откуда я, в принципе, все и узнал? Что-то я уже знал до этого, что-то я впервые услышал и увидел в этих иллюстрациях и в текстах, которые там были написаны. Но вот сейчас, как вы видели, да, я слышал, как я сказал, моему сыну почти 11 лет, и я думаю, все-таки пора ли с ним уже на эту тему разговаривать или не пора, или нужно еще немножко подождать. И я сегодня решил спросить у людей на улице, да, а когда же нужно начинать разговор с детьми о сексе, об интимных отношениях. Послушаем.
Глас народа.
В каком возрасте нужно начинать разговаривать с ребенком о сексе?
У меня нет детей, поэтому я даже не задумывалась.
Ну, лет в 14, наверное.
Со школьного.
Ну, я думаю, чем раньше, тем лучше. Главное, чтобы он был готов к этому.
В 13 лет.
Ну, лет 16-17.
10 лет.
Ну, я думаю, что
после 15, ну, может, 12.
Когда он об этом спросит?
В 15.
Подростковый возраст, мне кажется, чуть-чуть пораньше.
Лет в 12-13.
Ну, наверное, с 7 лет.
Почему так рано?
Ну, я просто рассказываю, откуда берутся дети.
Глаз народа.
Ольга Веденская, с какого возраста рекомендует начинать разговор с детьми или с подростками об интимных отношениях?
Все-таки мне кажется... Нет, во-первых, смотря как разговаривать. Во-вторых, с того возраста, когда начинается вот первое состояние влюбленности. Сейчас, насколько мне известно, буквально... Наверное, даже в старших группах детского сада оно начинается, а то и в младшей школе. Сколько вот, когда я даже ездила по лагерям, отряды, дети 6, 7, 8, 9 лет. Уже у меня свой парень, там жених и невеста. Вот когда уже такое начинается, нужно начинать проводить подобные беседы.
Ну вот у меня тоже была своя девчонка, когда мне было лет 6, наверное. Да, это была моя соседка, с которой я гулял за ручку, под ручку. И мне казалось, что я в нее влюблен, но я совершенно не думал тогда о таких вещах, да, откуда берутся дети. Это была какая-то тема вообще далекая от меня. Ну да, была девочка, в которую я был влюблен. Но если бы, наверное, ко мне подошли с таким разговором мои родители или кто-то еще, какая-то специально обученная девушка, типа вас, да, наверное, я был бы в шоке и не готов к тому, чтобы эту информацию там как-то усваивать. А вы говорите, что нужно говорить уже прям с первой влюбленности. Не слишком ли это рано? Как вы думаете, все-таки?
Во-первых, смотря кто говорит, кто авторитет главный для детей в этом возрасте, вот в 6, в 7, 8 лет, все-таки родители. И мне кажется, что одно дело, когда родитель говорит на такую тему очень деликатно. Поэтому мы вот, сколько мы, когда разрабатывали эту программу «Целомудрие до брака», мы, конечно, к таким детям напрямую не выходили. Мы как-то старались донести через педагогов, через психологов, через семейных психологов, которые работают с этими детьми индивидуально, с их родителями. А вообще, чтобы проводить массовые лекции на большую аудиторию, потому что там, когда сложно понять, сложно отследить вот ситуацию, сложно понять, что человек, один человек чувствует. Мне кажется, когда дети больше к этому готовы, уже с подросткового периода, с 14 лет, с 15 лет, угу, можно проводить такие лекции.
Хорошо, ну, вы говорите о том, что нужно... А нет, вы говорите о том, что вы не напрямую выходили, а через психологов на этих детей,
да? Ну, да? Да, есть знакомые семейные психологи, которые работают с детьми, угу, с семьями, с родителями.
Так они лучше ли какие-то лекции проводить с родителями, да, непосредственно, с родителями детей, для того, чтобы они уже впоследствии... Потому что я, например, ну, честное слово, я не представляю.
У нас есть вариант адаптированный и для родителей тоже. Угу. Нас иногда приглашают, мы проводим лекции для родительской аудитории, так и называется, как разговаривать с детьми, с подростками на тему целомудрия до брака.
Мы для не будем эту тему очень сильно развивать, да, у нас очень мало, да, времени, но, тем не менее, вы могли бы дать мне лично, да, вот мне лично, как отцу вот этого самого 10-летнего, 11-летнего паренька, с чего начать разговор с ним об интимных отношениях?
Как? Конечно, конечно, я могу рассказать.
Три минуты, четыре минуты.
Ну, 3-4 минуты, наверное, так беседу не выстроишь.
Не, хотя бы
время,
просто,
но...
просто какие-то азы, как начать разговор.
Да, во-первых, да, нужно рассказать обязательно, чем отличается любовь от влюбленности. Настоящая любовь от влюбленности. Какие признаки свойственны для влюбленности? Мы вот всегда прямо чертим таблицу, всегда показываем наглядно. Жалко, тут нельзя показать, к сожалению, да. Что влюбленность в большей степени эгоистична. В влюбленности присуща определенная жадность. Потом влюбляются за что-то. И, ну, могу потом поподробнее об этом рассказать. И характерной чертой влюбленности является некая пылкость чувств. Любовь. Любовь, в отличие от влюбленности, действительно вечна. Влюбляются, любят, если влюбляются за что-то, любят несмотря ни на что.
Ну, или просто, вопреки даже, да?
Да, вопреки, да, всему за то, что вот моя жена, мой муж, все, вот, буду с тобой верна на всю жизнь. Вот муж и жена воедину плоть, как вот в Библии написано. И... жертвенность. Любовь обязательно жертвенная. Мне вот понравилось очень фраза, хочу даже процитировать, ну, не знаю, как у меня это точно получится, смотрела выступление патриарха, нашего патриарха Кирилла, как он рассказывал молодым людям о жертвенной любви, что какой она должна быть вообще. Это когда вот, допустим, парень и девушка, ну, поехали вместе куда-то на мотоцикле, и вдруг авария происходит. И все, девушка получает тяжелую травму, у нее там лицо обезображено, может быть, даже она не будет так ходить, как раньше, там хромает, и парень не отменяет свадьбу, а заботится о ней всю оставшуюся жизнь. Вот это так должно быть. Вот это вот пример жертвенной любви.
Спасибо.
Также продолжите.
Да, продолжайте.
Мы обсуждаем, обязательно, вот я считаю, нужно обсудить, чтобы не ошибиться, конечно, в выборе будущего супруга или супруги, качества, какими должен он обладать, на что следует обращать внимание все-таки больше в современном мире. Обычно у нас это даже вот с родителями или там с молодыми людьми, девушками, путем беседы это происходит. Как правило, и девушки, и молодые люди называют, там, ну, красивый, ну, девушек это в меньшей степени как бы волнует, там, сильный, добрый, хочу, чтобы там мой избранник был, там, трудолюбивый, верный, отмечает, да, это все хорошо, но главное, чтобы не возникало подмены понятий. Подмена понятий, ну, вот, сильный, да, допустим, ну, хорошо, когда там у парня кулаки сжимаются в темном переулке, когда он видит хулигана, чтобы защитить свою девушку. Это хорошо, но с другой стороны, если девушка пойдет к нему в семью, познакомится с его мамой, с его папой, и если там присутствуют конфликты, допустим, парень хамит своей маме, может на нее даже руку поднять, это за него не надо замуж выходить. Вот, как бы, это плохой парень. То есть. Угу. И обязательно этот конфликт перейдет и в новую семью тоже. Потом также нужно обращать внимание на то, нет ли каких-то страстей пагубных у молодого человека. Допустим, если он пристрастился к алкоголю, то многие, кстати, неправильно думают, что они потом в браке его перевоспитают. Нет. Первая причина распада браков – 42%. В 42% случаев брак распадается, потому что там, муж употребляет алкоголь.
Хорошо.
Также, да, или…
Ну, буквально минуту, давайте еще.
Да, хорошо. Мы после обсуждения совместного вот этих качеств делаем такой вывод, что… Еще нужно обязательно еще на одно качество обратить внимание, просто задать себе вопрос, а вот какой будет она как мать моих детей, или какой будет он как отец моих детей? Вот на это тоже очень важно задуматься об этом. И еще также мы уже плавно переходим к целомудрию. Мы рассказываем, что целомудрие – это вот не только что-то физическое, потому что нету такого понятия целотелия. Есть понятие целомудрия как всеобъемлющее понятие, то есть непорочность, целостное мудрствование, душевное, духовное, ну и телесная чистота, незапятнанность уже. Вот, допустим, такую ситуацию, если представить, хорошо воспитанная девушка, которая хранит целомудрие до брака, вдруг идет в темном переулке, ее, не дай бог, изнасиловали. Потеряет ли она целомудрие? Ну, нет. Или наоборот, бывают девочки вот в старших классах, и ребята тоже, мальчики, в старших классах школы еще девственники, но у них такие мысли в голове, такие мысли в голове.
То есть… Вы не забыли, что мне 6 лет, да, я в 6 лет влюбился, если вы со мной будете на эту тему разговаривать, вот именно эти вопросы обсуждать в 6 лет, то, ну, большую часть из этого я просто не пойму, ну, скорее всего, да? То есть, наверное, вы какую-то должны дать минимум информации, которая бы меня не шокировала. Но это, ну, мое мнение, которое бы меня не шокировало и был бы мне полезен, да, в 6 лет. Но эти темы, как мне кажется, наверное, они все-таки должны обсуждаться уже тогда, когда человек способен понять разницу между там целомудрием и целотелием, да, все-таки. Но это мое мнение. У нас есть вопросы с мобильного приложения «Радио Теос». Я вам сейчас их зачитаю. Ну, по крайней мере, один из них точно. Владимир пишет: про это, мне кажется, надо говорить открыто и не засекречивая ничего, иначе чем больше тайн, тем больше у детенышей интерес, но уже нездоровый. Вот что вы на это скажете? То есть, что про это нужно говорить всегда, и вы как представитель, ну, психологов, консультантов, с одной стороны, а с другой стороны, как представитель, нет, не как представитель, как верующий человек, да, должны не бояться говорить про секс с людьми любого возраста, не засекречивая, не утаивая ничего. Правда это или неправда? Вы с этим соглашаетесь?
Ну, да, я соглашаюсь, но я могу согласиться, что это нужно говорить со своей позиции, все-таки в позиции как верующего человека. Ну, вот про секс до брака с критической позиции нужно говорить.
Но, тем не менее, все равно нужно говорить или не нужно? Или
ну,
не...
эта тема актуальна сейчас, да, нужно. Все-таки есть запросы, да, эта тема поступает, эта тема, значит,
и вот у нас как раз-таки вопрос был, который я задавал народу сегодня в Санкт-Петербурге, да, о том, когда, в каком возрасте нужно говорить с ребенышем, начинать уже о сексе, да, а не о каких-то таких вопросах, как целомудрие и все остальное с этим связанное, да? То есть когда нужно начать объяснять, откуда берутся дети и как они появляются на свет? Как вы думаете, все-таки еще раз, чтобы послушать это?
С какого возраста?
Ну да, примерно. Или какие-то другие есть критерии, по которым вы отбираете людей, с кем, кто готов уже это слушать?
Нет, я работаю с родителями, которые сами решают, с какого возраста начинать разговаривать с детьми. С этого, как бы деликатно, правильно, аккуратно это подать.
Я понял.
Да, но с какого возраста, вот я говорю, я считаю, что вот правильно, вот в мягкой форме, конечно, где-то лет 7.
Спасибо. Раз уж мы коснулись с самого начала такой тяжелой темы, как секс, да, нельзя не коснуться добрачного секса, который всегда в нашей жизни, к сожалению, присутствует. И какие же последствия добрачного секса существуют, по мнению жителей Санкт-Петербурга, послушаем их ответы.
Глаз народа.
Какие последствия имеет добрачный секс?
Не могу ответить.
Ничего плохого в этом не вижу.
Ну, нежелательная беременность.
Никаких в нашем мире уже.
Никаких.
Да никаких особых последствий, если нормальные люди.
Никаких.
Ну, плохие.
Какие?
Я считаю, что девушка не должна иметь ребенка в 16 лет.
Какие последствия имеет добрачный секс, если имеет, конечно?
Зависит от обстоятельств, от людей, от их отношений.
Воспитывание в неполноценной семье. Ребенка.
Ну, нехорошие последствия.
Какие?
Можно заболеть, вот, ну и забеременеть, конечно.
Опыт.
То есть положительный?
Более-менее.
Глаз народа.
Ну, вот из всех последствий, как вы слышали, да, отрицательных, это была болезнь какая-то специфическая, да, и нежелательная беременность. Все, больше никаких отрицательных последствий люди не могут назвать от добрачного секса.
Может быть, люди не отдают пока себе в этом отчета.
Угу.
Потом они сталкиваются с последствиями. Через какое-то время.
В чем они заключаются?
Я могу поделиться исследованиями даже на эту тему. Можно вкратце расскажу?
Ну, да, давайте.
Ну, так или иначе, все люди хотят все-таки регистрировать официально свои отношения, вступить в законный брак, но так или иначе хотят иметь настоящую любовь, крепкую семью, и развод все-таки в нашем обществе порицается, в общем и целом, да, и все-таки, потому что это, я не буду сейчас вдаваться в подробности, потому что это большая психотравма и для супругов, и для детей потом впоследствии. И вот очень интересное исследование было проведено в одном из американских штатов. Социологи опросили 2035 семейных людей, которые заключали свои браки. Разделили их предварительно на две группы. В первую группу входили те, кто придерживался позиции осознанно хранить себя до брака. Разных религиозных конфессий, даже неверующие люди были, которые воспитаны были в таком ключе. А во вторую группу входили те, кто считал, что необходимо иметь добрачный опыт, пожить вместе, там, может быть, или просто иметь интимную близость. Ну, вдруг потом, там, надо узнать же друг друга получше, вдруг потом разбежимся, разойдемся, чтобы не было никаких разводов. И в течение нескольких лет они отслеживали жизни этих людей, и они пришли к выводу, что через несколько лет во второй группе было разводов в итоге в два раза больше, чем в первой группе, чем среди тех, кто хранил себя до брака. А также было, во второй группе было гораздо больше, в несколько раз больше измен, чем среди людей, кто хранил себя до брака. Потому что и в браке же воздерживаться тоже иногда приходится. Например, болезни одного из супругов, длительные командировки. И вот те, кто хранил себя до брака, эту иногда необходимую задачу лучше выполняли, чем кто считал, что интимную близость иметь до брака норма. И еще были такие заданы интересные вопросы им по самоощущению. Ощущаете ли вы себя счастливыми или нет? В первой группе гораздо больше ответов. На 42% показатель уровня счастья был выше среди тех, кто хранил себя до брака. Из этого 22% было выше стабильность отношений, и 20% было выше удовлетворенность семейными отношениями. Самое интересное, что среди тех, кто хранил себя до брака, на 15% была выше удовлетворенность супружескими отношениями. И где-то на 10-15% люди, которые хранили себя до брака, достигали большей глубины взаимопонимания. Еще вот правильно тут было сказано, что никто, зачем нежелательная беременность нужна? Да, вот как на улице, из уличного вопроса было понятно. Есть такой факт, что к сожалению, это так, что что бы там ни говорили насчет абортов, до брака люди в 5 раз делают больше абортов, чем в браке.
Угу.
Какие последствия от абортов, я могу рассказать. Наверное, никому не будет приятно.
Не сегодня, в следующей передаче. Хорошо, но вы сейчас сказали массу цифр каких-то, наверное, даже ужасных цифр, если вдуматься, что за этими цифрами стоят живые люди. Но, тем не менее, знание этих цифр никак не останавливает людей, нормальных, реальных, живых людей, за пределами этой студии, от того, чтобы вступать в интимные отношения до брака. Как вы можете их убедить, лично вы, раз уж вы занимаетесь всей этой работой, что это не стоит делать, что нужно потерпеть, подождать, и вопрос в том, а сколько я должен терпеть-то, да? Ведь есть люди, которые и в 40 лет не вступают в брак, и в 35 они не в браке еще, да? И получается, по вашей теории, не только, конечно, по вашей, но раз уж вы представители сегодня той части человечества, которая отстаивает ее, да, что им предстоит терпеть, возможно, всю жизнь, всегда, вообще никогда не заниматься этим сексом. И, наверное, не каждый же на это готов пойти все-таки, да?
У каждого свой путь на самом деле. Да, я знаю массу примеров, которым Бог не дал семью, не дал брак, детей, но они живут, им так нравится хорошо наедине с собой.
Вы уверены, что им нравится жить наедине с собой?
Да, есть такие люди, у которых нет, что делать. У Бога на все свои планы.
Или это привычка
просто.
Не
судьба, которые делают добрые дела, занимаются благотворительностью, путешествуют, ездят по всему миру, их устраивает, их положение.
Угу.
Знаю, их, но что я могу сказать тем, которые хотят все-таки создать семью, но просто считают, что мне уже 25 лет, 27 и так далее, но если нет семьи, что воздерживаться? Многие аргументы я слышу, что это же для здоровья вредно. Я могу ответить на этот вопрос?
Попробуйте.
На самом деле у нас в обществе, к сожалению, процветает очень много хаоса, много различных противоречий, которые носят название даже информационная шизофрения. Появился такой термин, когда средства массовой информации, интернет навязывают молодому поколению, навязывают подросткам такой подобный беспорядочный образ жизни, что это нормально, добрачный секс – это норма, 21 век на дворе, что уж я не такой, как все. Начинается уже с детских лет, со школьных, а у тебя не было парня, не было девушки, ты все синий чулок, с тобой над тобой смеются, как-то это не модно сейчас. И человек становится, можно сказать, заложником этого своего желания. Если неверующий еще далекий от церкви, у него не сформировалась какая-то твердая позиция, и у него действительно на этой почве могут развиться различные психозы, неврозы, болезни, психосоматика. Но если же, напротив, человек твердое, имеет твердую позицию, может быть, воспитан в консервативной семье, может быть, сам как-то пришел к этому, не вступать в интимные отношения до брака, что твердо уверен, что будет вот с одним человеком, любить будет одного человека один раз и на всю жизнь, то у него не возникнет никаких психологических комплексов, это даже вот психологи уже доказывают, неврозов, никаких расстройств, никаких стрессов, никаких физиологических заболеваний. Вообще большинство болезней является производной наших мыслей, а добровольно наложенные ограничения, если можно так назвать, не влекут за собой никаких подобных последствий.
Хорошо, я примерно представляю себе, как вы убедите человека верующего хранить верность, ну не верность, а целомудрие до брака, да? Но это нормально, да, для любого христианина, даже не только христианина, и другие есть, да, религии, да, которые порицают секс до брака. И вот с верующим человеком все, ну, все понятно, да? Ему надо только время от времени напоминать о том, что необходимо быть целомудренным. Но как вы попытаетесь убедить в этом человека светского, далекого от Бога, да, которого у него нет такого ограничителя, как вера в Бога? Вот как вы его убедите в том, что лучше бы брат там, или сестра, да, друг, подруга, тебе, ну, притормозить, да, и не идти на это до свадьбы? Вот ваши аргументы.
А очень интересно, знаете, в пропаганде, вот мне нравится такой путь, такой метод, не только нужно использовать, не знаю, как рациональное, какие-то, ну, понятно, документы, исследования, которые иногда помогают, но не всегда, и эмоционально, да, апеллировать к эмоциям человека. Есть еще один такой очень интересный опрос, он проводился как раз и вот теми людьми, которые работали тоже с подростками, с молодежью в Украине, и многие врачи его проводят, социологи, педагоги, я знаю, в России, и я тоже проводила такой опрос, сама решила, и это реально работает. Сейчас я вам расскажу. Вот аудитория, да? Вот не все верующие, представьте себе, старшая школа, или студенты там, вот еще, ну, кто не женатый, не замужний, вот молодые люди, девушки. Ведущий говорит, вот такой очень, очень интересный вопрос задает им аудитории, обращается к парням незамужним. Вот перед вами две девушки. Одна очень такая модная, в мини-юбке по дороге из одного в ночного клуба в одной ночной клуб, такая вся крутая, такая вся тусовщица. У нее было, вот как многие говорят, все там, вот тоже я услышала, там опыт хороший, вот у нее было много опыта, очень опытная такая. И вторая девушка, она классная, да, она веселая, интересная, но она там скромнее, и она хранит себя для одного, который станет ее будущим мужем. Вот к молодым людям такой вопрос. Кого бы вы выбрали? Не девочкой на одну ночь, а женой, матерью ваших детей. Как вы думаете, вот вы как думаете, 98% обычно, вот да, спрашивают, поднимите руки, за какой вариант, 98% буквально во всех, вот в светских учреждениях поднимают руки, за какой вариант?
Как это понятно, что за вариант понятно. Скромной девушки?
А это мы показываем, девочки сидят рядом, мы вот, говорим, девочки, посмотрите, вот, сами можете в этом убедиться, и... Самое интересное, что бывает, конечно, очень горько, очень досадно, обидно из-за этого, тоже как-то жалко людей, которые сидят вот в этой аудитории, с одной стороны, девочки, которые сидят рядом, они начинают плакать и выходят из аудитории. То есть, ну, видно, что вот...
У них уже это было.
Уже было, да, и они вот ощущают себя как бы как второсортными. Конечно, да, но с другой стороны, это все-таки очень убедительно. Я вот решила, когда я посмотрела этот опрос сама, я сама вначале не поверила в эти цифры, решила сама такой провести, но у меня меньше возможностей, я провела его по социальным сетям. У меня 96% проголосовало вот за второй вариант.
Ну, хорошо.
И самое интересное, очень в комментариях много агрессии было, не со стороны молодых людей, а со стороны девушек. Очень много агрессии. Ну, было. Когда я проводила сама такую встречу, я тоже пересказывала вот этот опрос просто в антикафе, вот где как раз светские люди такие сидят, мальчики, девочки молчали, ну, видно было, что-то им было неприятно, что-то такое совсем. А молодые люди говорили, конечно, второй вариант. Да, ну, конечно же.
То есть... И у вас получается только один способ, один инструмент для того, чтобы убедить атеистов, не атеистов, а светских людей в том, что надо хранить верность, неверность от целомудрия до брака. Вот только этот опрос и все, или какие-то еще вещи
делать? И еще есть способы. Нет, конечно, мы это все путем обсуждения проходит. Я могу, ну, конечно, это вы понимаете, как бы не для шестилетних, мы не для семилетних, это для старшеклассников или для молодых людей уже, mm-hmm. девушек, которые находятся вот на пороге семейной жизни, которые хотят вступить в брак. Вот с теми, в частности, я работала. Mm-hmm. Могу рассказать, да. Есть еще несколько способов, которые нужно... как-то разъяснять, несколько причин сохранить себя до брака. Ну, во-первых, все-таки я считаю, что воздержание до брака помогает, вот, способствует становлению вот этой бескорыстной, чистой любви настоящей. Когда люди воздерживаются до брака, они больше времени, больше обращают внимание на духовную составляющую, на душевную составляющую. Это больше позволяет узнать, лучше позволяет узнать интересы друг друга, раскрыться как-то как личность, научиться решать, может быть, какие-то ссоры, конфликты, недопонимания, если это происходит, на, вот, на таком уровне, на вербальном, не... потому что очень часто сексуальная близость формирует также эмоциональную привязанность. И когда после расставания, а это очень часто происходит, вот если, особенно если говорить там о старших школьниках, если девушка вот первый раз с парнем вступает в эти отношения, 9 из 10 случаев по статистике все-таки они заканчиваются распадом. И переживания потом у этих девочек, у этих молодых людей в десятки раз больше переживания, стрессов, чувства вины, чем если мальчик-девочка расстались, и они просто дружили. Потом это все, вот эти все переживания, накопленные какие-то негативный опыт, да, может быть, второй, третий партнер уже по привычке возникает, но потом это мешает в полной мере наслаждаться уже отношениями с новым человеком в браке.
Уже,
ну, это исследование показывает, что там в два раза чаще разводы, в больше гораздо измен в итоге, там гораздо меньше удовлетворенность семейными отношениями и так далее. Ну, также, конечно, мы говорим, что нужно узнать друг друга получше, сделать акцент на, в плане совместимости темпераментов, совместимости характеров, интересов, ценностей, мировоззрения. То есть, потому что вот был тоже такой случай у моего знакомого, семейного психолога, она работала с одной парой. Люди не понимали абсолютно, что зачем нужно воздерживаться там до брака. Ну, как все жили, как обычные, ну, такие люди, вот были далеки тоже от церкви такие. И у них вначале все, вот, поженились, ну, все устраивает, вроде понравились друг другу, им казалось, что у них полная гармония, и самое главное, как они отмечали, у них вот гармония в интимной сфере, все. 8 лет они прожили душа в душу, все устраивало, все хорошо. Потом вдруг у мужа начались какие-то проблемы на работе. У жены тоже какие-то проблемы, она не смогла его поддержать, и у них начались ссоры, конфликты, интимная близость отошла на второй план, уже перестала им так нравиться. Самое интересное, все, в итоге семья распалась. Это говорит о том, что у них изначально не сформировался уровень уважения, уровень понимания, уровень доверия, ну, в конце-то концов, уровень любви, уровень настоящей любви.
Наверное, это было бы так, если бы статистика, ну, которую вы сейчас приводите постоянно, говорила бы в эту пользу. Я имею в виду, что один единственный случай не, ну, не говорит о том, что это действительно повсеместно так. Ладно, хорошо, у меня еще один есть вопрос к вам. Добрачное целомудрие, оно связано с терпением, да?
Да.
С большим терпением. И у меня как раз-таки тоже вопрос есть по поводу терпения и добрачного воздержания, только связано немножко с другой сферой. А как же долго надо встречаться с человеком до свадьбы? Сколько времени нужно, вот, как вы говорите, узнавать друг друга? Да? Послушаем их ответы.
Глас народа.
Сколько времени оптимально встречаться перед свадьбой?
Год. Ну, где-нибудь в районе года, наверное.
Ну, пару лет точно.
Это от пары зависит. Год.
Опять же, все индивидуально. Можно встречаться и месяц, а можно встречаться и 4 года, и потом только поймешь, что это твой человек.
Года два.
Почему?
Чтобы проверить друг друга, отношения.
Не меньше года.
По-разному. Можно встречаться и полгода, и жить потом всю жизнь. А можно встречаться, да, 2-3 года и потом расписаться, но прожить год и развестись.
Смотря какие люди.
Но не меньше года, это точно. А оптимально, ну, от года до 2,5.
А для чего?
Ну, чтобы познакомиться, понять, вообще сходятся жизненные приоритеты или не сходятся.
Ну, года 3.
Ну, года 2.
Почему так долго?
Чтобы понять человека, чтобы не было потом ребенка одного без отца.
Глас народа.
А сколько готова Ольга Веденская встречаться с человеком перед свадьбой, до свадьбы?
Ну, вот я скажу, что, да, вот тут говорят год, да, с такой... Многие психологи тоже говорят, что год, потому что они связывают это с различными психологическими изменениями состояния людей в течение времен года. Нужно вот в течение каждого лета, зима, весна, осень, вот чтобы это прошло, чтобы
все циклы, да, весь цикл.
Да, циклы, да, как у человека меняется настроение, ну, потому что несовместимость вот характеров, темпераментов, вот это же, ну, тоже важно, как вот это, так, как это проявляется. Многие священники говорят, что, ну, тоже, в основном все священники говорят, что нужно год встречаться, потому что за все это время ты в полной мере узнаешь человека как личность. Раскрывается его мировоззрение, раскрываются его потребности, какие-то поступки. То есть они рекомендуют, конечно, без из интимных отношений до брака, общаться, ездить там в паломнические поездки, участвовать вместе в добровольческой деятельности, потому что проявляются такие качества, как эмпатия, умение сострадать, умение поддержать другого человека, что очень важно в семейной жизни потом, и сочувствие, понимание, конечно. Но вот я, честно скажу, что я ни с кем не встречаюсь еще и ни с кем не встречалась, и не знаю, сколько, как мне Господь даст, я не знаю, кто будет мой муж, где будет мой муж. Я никакого не имею представления, поэтому, не знаю, на все воля Божья. Мне кажется, еще важно, конечно, молиться. Важно, чтобы Бог направил, Бог подсказал, что делать в том или ином случае, чтобы Бог указал твой путь. Это
хорошо.
Главное.
Хорошо. Были у вас такие случаи, когда, скажем так, к вам приходили на консультацию или просто среди ваших друзей и знакомых есть некая пара, мальчик с девочкой, да, которые встречаются, объявляют вам о том, что они хотели бы подать заявление в ЗАГС или пройти венчание без этого заявления? Я не знаю, как у вас происходит это немножечко.
Ну, и заявление, и венчание, если верующие.
А вы говорите... Нет, слушайте, надо вам рано еще. Давайте-ка вы еще немножко повстречаетесь. Было такое у вас? Или нет?
Ну, у меня есть много, конечно, есть у меня знакомых таких, с которыми мы общаемся. Все-таки год – это условный срок такой. Я всегда говорю посоветоваться со своим духовным отцом или со своим, если вот это верующие люди, батюшкой, к которому они ходят, потому что он знает их, как этих людей больше. Он может дать им такой духовный совет в полной мере. Конечно.
Психология говорит о годе.
Ну, больше о годе. Да, но опять же, все индивидуально. Вот если, ну, вот это вот, в общем, не знаю, это не точная наука, как принято думать, все индивидуально. Ну да, в литературе встречаются такие мысли, что нужно год встречаться. Да.
А если люди готовы уже через 3 месяца после знакомства пойти в ЗАГС, подать заявление, будете ли вы их уговаривать усиленно?
Ну, если они твердо приняли решение, их выбор, так или иначе, совет да любовь.
Хорошо. Ну, мне было бы, конечно, интереснее услышать от вас какие-то более твердые заявления о том, как долго вы готовы терпеть, да? Потому что ведь на самом деле, ведь это тоже связано с воздержанием, в том числе в сексуальной сфере, да? То есть зачем нам так долго терпеть, если мы уже приняли решение пожениться? Зачем нам год встречаться, если мы твердо любим друг друга? Какой в этом смысл? И, как правило...
Ну, если это действительно, если все по воле Божией, да, есть такое благословение свыше, почему бы и нет, почему бы и не раньше? Говорю, нету такого четкого установления, что год, и все. Конечно, все индивидуально.
А вы сейчас сказали, важно и заявление в ЗАГС, и венчание.
Ну,
да?
У нас в православной церкви, да, вначале. Просто церковь призывает все-таки всех соблюдать и гражданские законы тоже. Если раньше не было ЗАГСов, когда до революции только все поп решал, венчал, было только венчание, да, и в некоторых странах сейчас тоже церковь имеет государственную функцию, но в России разделены, как бы светское государство. Поэтому нужно и то, и то.
Угу, хорошо. Все-таки последний вопрос, наверное, на сегодня. Кратко мы ответим на него. Вопрос такой: какой все-таки лучший возраст для брака? Сколько лет должно быть человеку, чтобы выходить замуж? И сначала мы послушаем ответы людей на улице.
Глас народа.
Самый лучший возраст для брака и почему?
После 30, потому что уже определился со своей жизнью, и тебе не нужно искать человека, который будет тебе помогать в чем-то. То есть вы вдвоем делаете одно и то же дело.
Лучший возраст для женщины, когда она состоялась как личность. Для мужчины неважно.
20-22. Почему, не знаю.
27. Не знаю. Потому что я так вышла замуж.
25 лет. Устоявшаяся психика.
Ну, я думаю, лет 30.
Почему?
Лучше один брак на всю жизнь и лучше попозже, чем рано и с глупой головой.
Самый лучший возраст для брака и почему?
Ну, 25, я думаю.
Почему?
Ну, как бы нагуляйся.
Для брака? Ну, наверное, я так думаю, 25-30. Почему? А потому что после 35, после 30 начинаешь уже очень выбирать. Это я просто по себе знаю.
Ну, наверное, от 23 до 27, когда люди уже созрели, когда уже созрел их мозг к 21 году, когда они уже готовы взять ответственность за себя и за кого-то еще.
22. У меня так было.
Самый лучший возраст для брака и почему?
Лет 30, наверное.
Почему?
Ну, какая-то зрелость наступает.
Я думаю, с 20-30 лет для мужчины, а для женщины лет с 18 тоже до 30 максимум.
Почему?
Ну, потому что для женщины, это для ребенка очень важно, чтобы ребенок был здоров и вообще роды прошли хорошо. А для мужчины, ну, тоже, чтобы не затягивалось все это дело. Главное, чтобы был уверен в своих силах.
Самая лучшая – это разница в возрасте. Где-то лет 6-7.
В чью сторону?
В сторону мужчины.
Глас народа.
Самые разные варианты были.
Знаете, средний вариант, я тут слышала, был лет 25-27.
Угу.
Знаете, я полностью согласна, что сейчас действительно к 25 годам формируется в полной мере чувство долга, чувство ответственности за семью, за детей. В полной мере человек включается в общественную, в трудовую жизнь. Ну, понятно, там заканчивает институт и поступает на работу, уже может сам зарабатывать деньги, то есть материальная ответственность, это получается, приобретается. Поэтому сейчас все-таки даже в Европе еще позже. Действительно, лучший возраст где-то 25-27 лет.
Угу.
Уже, да. И до этого, да, до этого, конечно, нужно там общаться с разными людьми, там, дружить, знакомиться, конечно, но вот я говорю, опять же, это все можно сделать без интимных отношений. Бог дает силы. Поверьте, Бог дает силы.
Вам-то я верю, да? Просто мне хотелось бы понять, какой Бог будет давать силы тем людям, которые в Него не верят. Вот они не верят в Бога, да? Но откуда-то должны черпать силы для того, чтобы вести тот образ жизни, который вы им пропагандируете?
Знаете, самое интересное, что иногда, нередко, бывает, что люди приходят к Богу через подобные беседы. вначале, вот мы приходим с лекцией или с семинаром на эту тему, вот к таким, к неверующим или маловоцерковленным людям, и они вот начинают потом, ну, как бы любовь, влюбленность всех волнует, да, как бы начинают задумываться вот на эту тему, и потом вот, а почему вот так? Это вот часто можно услышать такие фразы: полюбили люди друг друга и один раз и на всю жизнь. Так это прекрасно, как красиво. Вот нам что-то. А многие девочки, у которых вот уже были какие-то вот интимные отношения, они вот говорят, что мы настолько себя чувствуем, настолько грязными, что просто, ну не в физическом смысле, в духовном смысле, хотелось просто в ванной отмыться, извините меня. Ну, конечно, ведь в любом случае вот целомудрие, да, это не что-то физическое, это нечто большее. Нечто большее, потому что вот как в Библии написано, что прежде всего сердце свое храни в чистоте. Поэтому если человек осознанно решит встать на другой путь, изменить свой образ жизни, Бог ему даст силы. Бог всегда дает второй шанс. Конечно, параллельно с этим уже в конце беседы, в конце нашей лекции мы говорим про исповедь, причастие, что можете вот ходить в общину, пообщаться с батюшкой. Там,
спасибо, друзья. У нас сегодня в гостях была Ольга Введенская, психолог-консультант и человек, который борется активно за нравственность, ее пропагандирует всеми доступными для нее способами. И радио Тео сейчас было один из этих инструментов для нее. Я надеюсь, что вы все почерпнули что-то полезное для себя, друзья. Всем пока, до свидания. Радио Теос работает круглосуточно, поэтому не отключайтесь после нашей передачи. До свидания.
До свидания.
Глас народа. Ваш голос в прямом эфире.